В крупнейших российских городах в Москве плюс 39, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 22, облачный небольшой дождь. Сегодня четверг, 5 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Социальная обстановка в Нижегородской области – одной из самых пострадавших от лесных пожаров. Новая книга об истории Петербурга. В Министерстве обороны готовят реформу системы призыва. Речь идет о планах ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. Правозащитники указывают, что эти планы противоречат действующему законодательству, ведь даже непреднамеренная неявка в военкомат при новой системе призыва может послужить поводом для уголовного обвинения. Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские власти признают, что ситуация с лесными пожарами в стране остается чрезвычайной. Но президент Медведев накануне заявил, что все находится под контролем. Последняя сводка от МЧС была опубликована вчера вечером. По официальной информации, в России продолжают действовать без малого 550 очагов лесных и торфяных пожаров на площади более 260 тысяч гектаров. В Нижегородской области, где десятки людей погибли в лесных пожарах, складывается напряженная социальная обстановка. Ее не разрядил даже недавний визит премьер-министра России Владимира Путина. В то время как огонь приносит все новые беды тысячам людей, областные власти готовятся к инаугурации губернатора Валерия Шанцева на второй срок. Но очень многие рядовые нижегородцы считают именно нынешнего главу региона виновным в том, что ситуация с лесными пожарами достигла критической черты. Об этом мы говорили с местным политологом Валентиной Бузмаковой.
А в эти дни нижегородцы вспоминают другого губернатора, Ивана Петровича Склярова, который лет 20 назад во время Арзамасской трагедии, когда взорвалась цистерна на железнодорожной станции «Арзамас-1», взял все в свои руки, не нужно было никакого руководства Путина. И вот сегодня, когда в Нижегородской области несчастье, нет, не смотрит на губернатора Шанцева, не было видно, когда приезжал Путин. Он умеет быть незаметным, когда захочет. Он взял и перевел стрелку часов на муниципалов, на того же мэра Выксунского. А что мог сказать Путин, который только что назначил Шанцева на второй срок? 8 августа праздник, инаугурация Шанцева. Под вонь от лесных пожаров будет проходить эта инаугурация. Вы знаете, о чем он говорил на прошлой неделе? Он говорил о том, что он пойдет на третий срок. Все это знают. И говорят, что не 20 у нас трупов. Конечно, идут разговоры, что их сотни уже. Спрашивали, когда он был в Сарове: а вы пойдете в отставку? Вот как Чиркунов в Перми тогда при хромой лошади. Он сказал: а это у нас ситуация никак с хромой лошадью. У нас, понимаешь ли, тут природа разбушевалась, а там люди были виноваты. А ведь началось-то это за неделю уже. К тому времени, когда сгорела деревня, леса полыхали уже не первую неделю. Киеву давались, когда слушали в информационных выпусках, что там работает один бульдозер или там 2-3 пожарные машины. Когда в Сарову начал приближаться огонь, все туда войска подняли. Что трудно было поднять эти войска? Почему, когда идут выборы, у нас местные начальники умеют договариваться с генералами местными, чтобы солдатики пришли и проголосовали за ту же «Единую Россию» или за нужного кандидата? Чего же они не могут договориться, когда пожар на дворе, когда люди гибнут?
Валентина Петровна, как происходит сбор и распределение помощи для пострадавших? Достаточно ли этой помощи?
Народ собирает деньги, собирает вещи. Но дело в том, что мы же видели, как на наших глазах это вот за десятилетия уже, помните, начали в Армению тогда вещи собирать. Потом ими торговали, или они там ненужные валялись где-то. Но зачем посуда та же самая людям, которые живут в пионерских лагерях или в школах и питаются в столовых? Все это вот спонтанно идут какие-то вот такие вот подачи, люди откликаются, а потом, дай бог, чтобы они не узнали, что это все оказалось на свалках. Я впервые поняла, как оно было на войне. Я увидела те же самые лица, когда шли погорельцы.
В эфире «Радио Свобода» была политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова. Ее оценки подтверждаются и впечатлениями обозревателя сайта свободанews.ру Анастасии Кириленко. Минувший день она провела в Нижегородской области. Вот что Анастасия рассказала моему коллеге Андрею Шарому.
Пожалуй, самое сильное впечатление – это когда на предилищах хозяева принесли показать нам кошку. У нее обгоревшие лапы, обгоревшие усы. Тем не менее, вот животное через несколько дней вернулось к своему дому. Ну, а все остальное, сгоревшие овощи, прямо так, как они были на грядках. Единственное, что выглядит нелепо, это свежая картошка. Оказывается, она сохранилась в погребе. Хозяева сгоревших домов, черепарковка, вернулись, чтобы посмотреть, что можно спасти. Но оказалось, что спасти ничего нельзя, кроме, пожалуй, железного лома. Вот есть те, кто сдирает ворота с относительно уцелевших гаражей, чтобы сдать их на металлолом. Также люди говорят, что они опасаются, что им не выплатят компенсации, потому что многие жили здесь без прописки, а прописаны были в другом месте.
Каково настроение у людей, с которыми вам довелось беседовать? Отчаяние, раздражение неспособностью власти помочь? Или они не рассчитывали на то, что кто-то потушит эти пожары?
Мы столкнулись с сильным раздражением. В Бутинском районе, в Рязадейском Лесничестве, проходит сейчас собрание добровольцев. Человек, всего лишь, наверное, 20-30 местных жителей собрались, чтобы обсуждать, что они могут сделать. Показывали нам резервуары для воды для тушения низового пожара. И, как они говорят, они обходят все старые очаги и пытаются там потушить, если видят, вот, как, когда горит торфяник. Причем местные жители говорят, что таким самотушением пожаров они занимаются последние 2 месяца. А организованная власть начала их тушить только на днях.
Владимира Путина поминают добрым словом жители Нижегородской области? Он же вот посетил недавно их.
Да, Владимира Путина, как ни странно, поминают добрым словом и ругают губернатора Шанцева. Дело в том, что первый большой пожар в Выксе случился 26 июля. И на следующий день губернатор, выступая по телевидению, сказал, что мы справимся своими силами. Буквально через 2 дня сгорело еще несколько деревень. Буквально на следующий день приехал Путин, приехала техника, прилетал сюда Шойгу. Часть техники хотели перебросить в Саров, город Нижегородской области, где пожар подобрался очень близко к ядерному центру. Но посмотрели, что в Выксе тоже все серьезно, и оставили эту технику. И люди в основном надеются, что только приезд Путина поможет им получить компенсации, и говорят, пусть лучше Москва контролирует восстановление домов, иначе на наших местных властей надежды нет.
В эфире «Радио Свобода» была корреспондент Анастасия Кириленко. Минувший день она провела в Нижегородской области на пепелищах деревень, сгоревших от лесных пожаров. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Жертвами лесных пожаров в России, по последним данным, стали 50 человек. Бывший заместитель генерального директора Ярославского футбольного клуба «Шинник» Юрий Шишлов, на которого в среду в Москве было совершено покушение, скончался в больнице. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассмотрение иска о признании незаконным сноса усадьбы купцов Алексеевых на улице Бахрушина. Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Угрозы цунами нет, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Южная Корея начала в четверг крупные военно-морские учения в Желтом море. Главная их цель – отработка борьбы с подводными лодками противника. Совет Безопасности ООН призвал Ирак как можно скорее сформировать новое правительство. В Соединенных Штатах федеральный суд признал незаконным запрет на регистрацию однополых браков, введенный в штате Калифорния. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 38 копеек. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Беседа с российскими издателями Сергеем Кудрявцевым и Владимиром Харитоновым. Портрет нобелевского лауреата Гао Синьцзяня. К 90-летию королевы детектива Филлис Дороти Джеймс. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В издательстве «Книга» вышла книга Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение», где впервые подробно представлена история одного из самых интересных петербургских островов, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Новая Голландия – это первый российский военный порт. Это первый рукотворный остров в дельте Невы, возникший путем создания между Невой и Мойкой двух каналов – Крюкова и Адмиралтейского. Говорят, название острова придумал сам Петр I, но первоначально Голландией называли штабеля корабельного леса возле Адмиралтейства. Но потом, когда прорыли новые каналы, склады перенесли на образовавшийся остров. Вот он и стал Новой Голландией. Сейчас это одно из самых поэтичных и таинственных мест города, но долго ли оно будет таковым оставаться, неизвестно, поскольку инвесторы давно уже спят и видят, как бы преобразовать остров, и многие памятники острова за последние годы были безжалостно разрушены. По словам автора книги о Новой Голландии Татьяны Соловьевой, она занимается этим островом всю жизнь.
Книга состоит из двух частей: Новая Голландия и ее окружение. Новая Голландия — жемчужинка, а вокруг все дома. Что мне удалось на основании архивов узнать, что это было любимое место отдыха Петра Великого. В то время Новая Голландия была полуостровом. Ну вот при Петре был прорыт Крюков канал, и там был построен его дом и вырыт пруд. На этом месте была заповедная роща, которую Петр очень любил, и после его смерти Екатерина I первым же указом подтвердила заповедность этой рощи. Но при Анне Иоанновне только Новая Голландия стала островом, потому что была глухая протока вот на месте Адмиралтейского канала, и нужно было место для хранения леса. И выбрали вот этот остров, чтобы не было воровства, лес в то время стоил очень дорого. Анна Иоанна бережет дворец Петра Великого. А вот только Екатерина II, решив строить каменные амбары, вот те амбары, которые стоят, вот тогда только был уничтожен Петровский дворец. И, что интересно, были прорыты два канала, один в Крюков канал, другой в Мойку, и тем самым остров состоит из двух островов на самом деле. Я в книге разделила всех архитекторов. Что они сделали? Андриан Захаров. Мне на его работах хочется остановиться. Ну, много ли у нас вот таких зданий малой архитектуры, малой формы? Ну, ничего не сохранилось, тем более с петровского времени. Андриан Захаров проектирует для Адмиралтейства будки проходные. Они, конечно, были уничтожены у Адмиралтейства, а вот у Новой Голландии они сохранялись до самого последнего времени. В наши дни уже все было уничтожено там, в центре острова, а это будка сохранялась. И вдруг уже вот спустя год после того, как все уничтожилось, грохот какой-то, подошла к окну, смотрю, и ее снимают, ее уничтожили.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение» говорит искусствовед Борис Кириков.
Татьяна Алексеевна пишет не только пером и смотрит на город не только глазами, но и сердцем. «Новая Голландия» – это книга очень содержательна. Здесь много новой информации. Татьяна Алексеевна вообще серьезный исследователь, очень глубоко роет в архивах. Вот все думают, что все, что на территории Новой Голландии, это Вален де ла Мот на основе Чевакинского. Нет, там значительные части новых корпусов построил малоизвестный военный инженер Посыпкин. Здесь, в общем, впервые изложен сюжет о домике Петра I, о роще Петра I. Это, можно сказать, открытие. из самой ранней истории Петербурга. Все учтено досконально. Например, в начале 20 века переосмысливалась ситуация, которая сложилась в связи с тем, что военное министерство имело большие территории в центре города. Перепрофилирование района Новой Голландии и Нового Адмиралтейства предполагало устройство там жилых кварталов, предполагалось снести безобразные склады, расчертить прямоугольные кварталы и застроить их обывательскими домами. Проблема перепрофилирования очень острая, но к ней, конечно, нужно относиться деликатно. Наверное, мы должны учитывать неудачные попытки, которые показывают, как делать нельзя.
Трудно не согласиться с искусствоведом Борисом Кириковым, а также с тем, что если бы дельные советы во всех хороших книжках учитывались, мы жили бы совершенно в другом мире. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Некоторые эксперты не склонны называть разлив нефти в Мексиканском заливе экологической катастрофой, а представители BP прилюдно клянутся есть рыбу из залива хоть прямо сегодня. Кстати, сегодня British Petroleum заявила, что злополучную скважину удалось закрыть и утечки нефти больше не будет. О положении в Мексиканском заливе пойдет речь и во второй части обозрения «Сегодня в Америке», которую представит Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, был ли Мексиканский залив жертвой экологической катастрофы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из самых громких судебных процессов, посвященных вопросу конституционности однополых браков, завершился в среду в Сан-Франциско вердиктом о незаконности отказа в регистрации браков однополым парам. Это решение федерального судьи Во Уолкера решает силы поправку к Конституции штата, принятую 2 года назад в результате референдума, которая определяет брак как исключительно союз мужчины и женщины. Конституционность этой поправки оспорили в суде несколько однополых пар. За 13 дней слушаний на процессе выступили 18 экспертов, разобравшие самые разные аргументы за и против нетрадиционных браков. От религиозных взглядов на гомосексуализм и развитие детей в семьях с родителями одного пола до исторических истоков понятия брак. Истцов представляли знаменитейшие адвокаты, некогда представлявшие Джорджа Буша и Альберта Гора во время пересчета голосов во Флориде. Судья посчитал, что поправка была принята в нарушении прав граждан, противоречит принципу равенства всех жителей штата перед законом. Самый мощный символический удар по реформе системы медицинского страхования нанесли жители Миссури. В среду 71% голосовавших высказался за отмену на территории штата ключевого положения реформы – обязательной покупки медицинской страховки каждым американцам. Миссури и еще около десятка штатов настаивают на том, что федеральная власть не имеет права навязывать их населению медицинскую страховку, если люди не хотят ее покупать. Сторонники закона соглашаются, что он вряд ли устоит, но многие считают, что референдум стал важнейшим политическим событием, свидетельством недовольства электората важнейшими инициативами Белого дома. Республиканцы очень надеются, что это недовольство может привести их к большинству в Конгрессе на осенних выборах. Оптимисты из числа республиканцев даже рассчитывают на то, что им удастся отозвать эту реформу и некоторые другие непопулярные законы Конгресса, в котором подавляющее большинство принадлежит демократам. Произошла ли в Мексиканском заливе экологическая катастрофа? В течение последних почти 3 месяцев в этом, казалось, были уверены все главные действующие лица драмы и сторонние наблюдатели. Но в среду эксперты Федерального агентства по контролю за окружающей средой обнародовали результаты своего исследования, из которого следует, что в водной массе Мексиканского залива осталась только четверть нефти, вылившейся из подводной скважины. То есть экологическая ситуация очень далека от бедствия. Что же произошло в заливе в действительности? Слово Владимиру Морозову.
В отчете говорится, что 17% нефти удалось откачать на суда, 5% было сожжено, 3% собраны с поверхности воды. Четвертую часть нефти, так сказать, расщепила сама матушка природа, благо вода в заливе теплая. Остальное растворено распыленными в воде специальными химическими веществами и просто испарилось. Авторы отчета признают, что кое-где на берегу Мексиканского залива и в воде осталось некоторое количество нефти, но она быстро растворяется. Однако далеко не все местное население верит в благую весть о чудесном исцелении залива. Говорит Билли Нангессер, администратор прибрежного района штата Луизиана. Нефть, которую я держу вот в этой склянке, я набрал сегодня из болота на берегу залива. Никто не может мне объяснить, почему каждый день нефть появляется в каком-нибудь новом месте. Океанограф Саманта Джой предупреждает, что большое количество нефти может находиться на морском дне и десятилетиями влиять на водную и прибрежную среду. Тем не менее, опираясь на мнение других ученых, федеральные власти открыли для промышленного рыболовства уже 67% вод залива. Но станут ли американцы покупать морепродукты Мексиканского залива и кормить ими семью? Я, конечно, стану, потому что правительственные и независимые организации провели множество тестов, и власти никогда бы не открыли залив для промышленного рыболовства, если бы рыбу нельзя было есть. Так на пресс-конференции ответил на этот вопрос Даг Саттлс, представитель нефтяной компании BP, которая и пробурила злосчастную скважину.
Но на более серьезный вопрос о том, привел ли разлив нефти в Мексиканском заливе к экологической катастрофе или ее удалось избежать, ответа пока все-таки нет. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напомню, что сегодня мы со слушателями ищем ответ на вопрос, как относиться к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Дело в том, что Министерство обороны готовит реформу системы призыва, и речь идет о планах ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. Даже непреднамеренная неявка в военкомат при новой системе призыва может послужить поводом для уголовного обвинения. Вот поэтому мы задаем вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Прочитаю несколько текстовых сообщений с пейджера и СМС-сообщений. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Ребят, не осуждаю. В такую армию отправлять – это самоубийство. Путинисты завалили военную реформу». «Молодцы ребята, не бараны. Нынче не война, а служить в такой армии – зря терять здоровье телесное и душевное, а то и жизнь», – пишет Аркадий из Москвы. Можно по-разному относиться к тем людям, которые не хотят служить в армии, но скажите, как относиться к тому государству, которое довело свою армию и свой народ до современного состояния? Не пора ли сменить власть в этом государстве, пишет Николай Борода. Кстати, по поводу того, что я сказала, что Радио Свобода не всегда разделяет мнение слушателей, тем более, когда идут призывы к свержению существующего строя. Я уже получила замечание на пейджер. Ну, сказали, если упростить, что Радио Свобода ведет себя трусливо. Ну, нет, Радио Свобода просто не хочет, чтобы за призывы к свержению существующего строя эту радиостанцию закрыли. И, наверное, этого не хотят и многие наши слушатели. Ну, продолжим искать ответ на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. И вот Сергей Митрофанов из Москвы коротко пишет: «С пониманием. И сегодня российская армия превращена в комбинат, где ломают личности физически и духовно». Это добавляет Александр из Сызрани. Вот так наши слушатели отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, сообщениями на пейджер и СМС-сообщениями. А сейчас я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. К чему привела региональная политика центра? Почему у регионов нет денег для защиты от пожаров и помощи погорельцам? Рассуждает президент северо-западного филиала Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов, политический психолог профессор Александр Юрьев и эксперт Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. В 11 часов 7 минут повтор «Время гостей». Программа «Время гостей» на Радио Свобода. А сейчас в Москве 9:30. И утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших. Более 3500 остались без крова. Бывший заместитель генерального директора Ярославского футбольного клуба «Шинник» Юрий Шишлов, на которого в среду в Москве было совершено покушение, скончался в больнице. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассмотрение иска о признании незаконным сноса усадьбы купцов Алексеевых на улице Бахрушина. Сообщается, что иск подан активистами общественного движения «Архнадзор». Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Угрозы цунами нет, поскольку очаг землетрясения залегал глубоко под поверхностью земли. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало. В городе Карачи на юге Пакистана 6 человек были ранены в среду вечером после того, как неизвестные бросили гранату в здание мечети. Ранее в городе Пешавар 3 человека стали жертвами взрыва. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Сообщается, что это стало возможным после успеха работ по окончательной консервации скважины, о чем стало известно в среду. Южная Корея начала в четверг крупные военно-морские учения в Желтом море. Главная их цель – отработка борьбы с подводными лодками противника.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 39, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 22, облачный и небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, что через 3-4 минуты уже можно будет звонить нам по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Дело в том, что в Российском министерстве обороны разрабатываются планы ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. Предполагается, что поправки в действующее законодательство, ужесточающие ответственность за уклонение от призыва, будут внесены к 1 сентября. Правозащитники же указывают на то, что планы Минобороны противоречат действующему законодательству, а эксперты задаются вопросом, означает ли все это отказ властей от идеи профессиональной армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Официальная концепция нового облика российских вооруженных сил предполагает, что к концу текущего года в армии останется 150 тысяч офицеров и 90 тысяч контрактников. Весь остальной личный состав будет сформирован из призывников. Учитывая демографические проблемы, эта задача трудновыполнимая, и без жестких мер здесь не обойтись, убежден военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Уклонистов в целом набежало уже более 200 тысяч. Ребят призывного возраста, россиян за рубежом, укрывается где-то порядка 20 тысяч. Вот представьте себе 220 тысяч, которые фактически не хотят являться в военкоматы. Год мы призываем 600 тысяч. То есть фактически треть призывников послала наше родное государство куда подальше. В обществе установилась достаточно ясная тенденция. В обществе все больше и больше нарастает сопротивление призыву. Вы знаете, что разномастные партии, политики, министры, все говорят, давай профессиональную армию, давай профессиональную армию. Правительство, президент говорит, что пока такая армия невозможна. А если такая армия невозможна, значит, надо сохранять существующую систему призыва. А если существующую систему призыва сохранять, то получается, что армия комплектуется только двумя способами. По контракту, который у нас провалился, и по призыву. За счет увеличения количества призывников государство пытается компенсировать свои провалы по увеличению контрактного ядра в армии. Что для этого надо делать? Для того, чтобы было меньше бегунков, надо ужесточить систему контроля над призывниками.
Крайне противоречиво считает позицию российского руководства в вопросе реформирования вооруженных сил военный эксперт Александр Гольц.
Призыв нужен только если вы хотите мобилизовать на войну все мужское население страны. Если вы отказываетесь от такой концепции, призыв не нужен. Можно только гадать, каковы действительные причины того, что, сказав «А», сделав очень важный шаг и ликвидировав части неполного состава, кадрированные части, российское военное руководство не сказало «Б» и не отказалось от призыва. И более того, пытается его наращивать в немыслимой ситуации, когда страна сваливается в демографическую дыру. На самом деле, те меры, которые предлагаются, это некая агония призывной системы. Даже если вот все эти меры будут реализованы, все уклонисты придут в армию. через 2 года точно весь призывной контингент будет меньше, чем количество должностей солдат срочной службы в вооруженных силах.
Уверен Александр Гольц. Законодательные инновации Минобороны, скорее всего, найдут поддержку в Государственной Думе. Член фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте Игорь Баринов в интервью одному из партийных интернет-изданий заявил, что новые инициативы неоднозначны, но осуществить их вполне реально. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Этот вопрос вызван тем, что Министерство обороны, Российское Министерство обороны, но, наверное, примерно с осени, с времени осеннего призыва, намерено объявить, по сути, охоту на уклонистов и готовит для этого специальное предложение в существующее законодательство. Итак, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Прочитаю еще несколько текстовых сообщений. «Хорошо отношусь», — пишет Геннадий. «К тем самым юным борцам за гражданские права в стране победившего нашизма, Илья». Не поняла, честно сказать, что имел в виду наш слушатель. «А на кой пес рабоче-крестьянским сынам защищает состояние Абрамовича?» задается вопросом слушатель, который подписался М. Ровер. «К 2 триллионам рублей на перевооружение армии надо добавить еще 2 триллиона. Каракуль на полковничьей папахе подорожал. Удержаться на плаву только за счет рабского солдатского труда и сплошного воровства становится все труднее, а бесхозных денег и ненужных людей в России много. Надо брать», — иронизирует, я бы даже сказала, язвит Тагир Якупов из Казани. Вот, и еще одно сообщение от слушательницы Савельевой. «Полностью поддерживаю тех, кто уклоняется от армии, так как идти в российскую армию в стране, где не соблюдаются никакие законы, все равно, что идти на верную смерть. В армии царствует самоуправство, беззаконие, издевательство со стороны командования. Ни один из высших чинов не несет никакой ответственности за множественные случаи гибели призывников». Но это лишь половина сообщений от слушательницы Савельевой. Она рассуждает достаточно подробно на эту тему. Но для того, чтобы соблюсти хоть некий баланс мнений, я зачитаю одно сообщение с сайта свободанews.ру от Станислава из Москвы. Он рассуждает так. «С одной стороны, уклоняться от армии, учебы и так далее – это плохо. Но с другой стороны, в армии ужасная дедовщина. Поэтому уклонение – это правильный и вынужденный выход». Ну, посмотрим, что нам ответят наши слушатели по телефону 8 800 222 12. Вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от армии в России? И у микрофона Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Дело в том, что я сожалею, что армия, конечно, провалила вот эту контрактную реформу. Вот, провалилась она, как говорится, полностью. Я сожалею, что армия стала таким пугалом, что люди избегают, молодые ее. Вот. Но, с одной стороны, мой собственный опыт убеждает в том, что порой лучше в лагере отсидеть 2 года, чем 2 года отслужить в армии. Вот. Почему? Потому что так случилось, что мои товарищи пошли в армию, а я пошел в тюрьму. А мы потом встретились на те же самые 2 года. Мы потом встретились, они дембелились, а я освободился. И вот мы обсуждали, кто в каких условиях жил. И оказалось, что у меня условия были гораздо лучше. И с моральной, и с материальной, и с физической точки зрения. Мои, многие в лагере. Вот. Так что нормально, что молодежь сейчас избегает. Ну, пускай избегает. Может быть, поскорее это, ну, подтолкнет нашу власть все-таки к действительной нормальной реформе, контрактной армии, когда не будет рабсилы. Может быть, подтолкнет, даст Бог.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей из Тамбовской области поделился своим жизненным опытом, и он тоже не в пользу российской армии. Людмила Ивановна из Смоленской области. Людмила Ивановна, здравствуйте.
Доброе утро. Если отвечать кратко, я отношусь сама нейтрально, но расширяя ответ, я поддержу слушателя с Брянска. Он абсолютно все назвал так, как думает подавляющее большинство вот окружения моего, простого окружения. Наше государство, вдобавок хочу добавить, штампует уклонистов. Наше государство штампует террористов. Понимаете, зачем им это надо? Непонятно. Уклонистами должны считаться все, в том числе и дети, тех, кто издает и подписывает, утверждает законы. Уклонистами должны считаться те, кто откупился. Наше здравоохранение надо честно им работать. Вот у меня есть приятель призывного возраста, он уже 4 года уклоняется. Был таким патриотом, ах, ох, пойду, долг Родины, это сволочи там кто-нибудь. Пришли приятели его из армии и рассказали о порядках. Но к общеизвестному хочу заступиться за офицеров. Им не служба, а ад. Командуют и там, как и на гражданке у нас, уголовники. Но и силовики, в общем-то, тут, если на гражданку брать. Вот такое мнение. А так нейтрально отношусь. Пусть как каждый решает свою судьбу сам.
Спасибо, Людмила Ивановна. Людмила Ивановна из Смоленской области рассказала о своем отношении к уклонистам. Ну и последний на сегодня звонок. Это будет звонок Вячеслава Ивановича из Костромской области. Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте, сотрудники Радио Свобода. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У меня правильно, я поддерживаю предыдущие уклонисты, бывает двоякого рода. Это сыночки богатых и остальные там сыновья бедных. Но я хочу сказать об другом. Надо кому условно дали примерно года два, отменять им срок этот условный и посылать в армию. Так же, кому сидят, кто всю, ну, сажает за кражи, там, за мелочи, тоже там на год, на два, тоже, пожалуйста, пусть служат. Ничем не лучше, чем тюрьма.
Понятно. Вячеслав Иванович из Костромской области предлагает службой в армии заменять небольшие сроки наказания, там, тюремные, уголовные. Но ведь сейчас, возражу я, многие как раз говорят, что порядки в армии очень сильно напоминают уголовные. Но не будут ли они после такого поступка, как из тюрьмы сразу в армию, после такого действия становиться, порядки в армии, я имею в виду, еще более и более отдаленными от реальной жизни, от того, как должно быть в армии. Ну что ж, так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В США растут продажи легковых автомобилей, а в Москве из-за жары растет потребление энергии. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в июле составила 0,4%, а в целом за первые 7 месяцев года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли за 7 месяцев на 8,1%. Объем внутреннего государственного долга России, выраженного в гособлигациях, увеличился с начала года на 7,4% и к 1 августа составил 1 триллион 973 миллиарда рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему курсу это примерно 67 миллиардов долларов или 4,5% прогнозируемого правительством общего объема российской экономики в 2010 году. 4 августа на внутреннем рынке были размещены шестилетние гособлигации. Это самые длинные бумаги из всех размещенных правительством России за период с июня 2008 года. Спрос инвесторов на них почти на 20% превысил объем предложения. В Москве из-за рекордной жары объем потребления электроэнергии в июле увеличился на 9% к уровню июля прошлого года, а к уровню июля 2008 года – на 5%. Такие данные привел управляющий директор компании «Мосэнергосбыт» Петр Синютин. Кувейт пригласил российские нефтяные компании к участию в тендерах по двум проектам на своей территории, итоги которых могут быть подведены в начале будущего года, сообщил министр нефти и информации страны. Один из проектов предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода, а второй – создание производства экологически чистого топлива. Стоимость каждого из них может составить до 15 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в течение июля увеличились на 6,6%, сообщила исследовательская компания AutoData. Продажи выросли более чем на 5% к уровню июля прошлого года, минимальному за последние 30 лет. Для сравнения, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года. В США за последние 12 месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили почти 12 миллионов машин. В 2009 году в целом в стране было продано 10,4 миллиона автомобилей, а в рекордном пока 2005 году почти 17 миллионов. Государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в США всего один месяц, в августе прошлого года.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 9:46. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами лесных пожаров в России, по последним данным, стали 50 человек. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Угрозы цунами нет, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Официальные курсы валюты: доллар 29,80, евро 39,38. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь в студии я приветствую нашего обозревателя Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Давайте попробуем по максимуму охватить спектр публикаций в сегодняшней прессе, где, может быть, не всегда речь идет о пожарах и последствиях.
Ну, пожары практически... Что повсюду. Называть, что называть пожаром? Это может быть и природное явление, а может быть и какие-то события, которые просто острые по своему, по своей направленности. Но на самом деле спектр достаточно широкий в сегодняшних российских газетах. От того, что завтра вступает в силу поправки к кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают санкции для водителей, пытающихся замаскировать номер автомобиля от камер фиксации правонарушений, до темы метро, в которой пассажиры страдают от духоты и гари, а руководство метрополитена тем временем не считает целесообразным устанавливать на станциях дополнительные системы охлаждения. Также, естественно, газеты не бросают тему Киргизии. В частности, в газете «Время новостей» сегодня есть публикация о том, что киргизская столица снова замерла в тревожном ожидании. И поскольку сегодня в Бишкеке ожидается проведение очередного народного курултая, на этот раз он будет настоящим, угрожает оппозиция. Газета напоминает, что именно с подготовки к народному курултаю, который собиралась в апреле этого года проводить оппозиция, и начались события в считанные часы, приведшие к свержению президента Бакиева. Теперь вернемся к ситуации на Кавказе. Вернемся, потому что эта тема не оставляет практически ни один день страницы центральных изданий. Вот сегодня сразу несколько публикаций в газете «Коммерсант», я бы даже назвала это целым разворотом, посвящено этому региону, и также публикации от того, описывающие, как в центре Назрани вчера был застрелен заместитель начальника Центра государственной защиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев.
И это тот, кого обвиняли в убийстве Магомеда Ивлоева, позиционера, а не просто однофамильцы.
Совершенно верно, совершенно верно. И также здесь есть публикация, развернутая о том, что в Южной Осетии вчера начались мероприятия, посвященные второй годовщине войны с Грузией. Они совпали с возобновлением восстановительных работ, в провале которых президент республики Эдуард Какой-то обвинил приглашенных специалистов из России. Ну, если вспоминать вчерашний день, да, то вчера было письмо жителей из Цхинвала, которые говорят о том, что они вынуждены практически уже входить в третий сезон, в третью зиму без крыши над головой. Но вот видите, незамедленная реакция, незамедлительная реакция. Здесь же, на этой странице, интервью с новым министром обороны Южной Осетии, который поделился с Коммерсантом своими планами. Это новый министр обороны Южной Осетии, полковник Валерий Яхновец, простите. Ну и еще одна тема, которая не только в «Коммерсанте» есть, но также и в газете «Время новостей», и в российской газете. Это возвращение Док Умарова. Вообще, на самом деле, вся эта ситуация уже напоминает некий такой сериал.
Пиар-ход, фарс, пиар-ход, все что угодно.
Да, это уже такая история с продолжением. Поскольку лидер вооруженного подполья Северного Кавказа Док Умаров вчера опроверг сделанным недавно заявление об отставке и назначении амиром запрещенного Имарата Кавказ боевика Асланбека Вадалова, террорист объяснил, что его заявление об отставке было сфабриковано, а сам он якобы отходить от дела не собирался. Эксперты уверены, что противоречивые заявления Умарова вызваны серьезным расколом среди боевиков. Никто заявление Умарова не фабриковал. Его противоречивые высказывания – это свидетельство серьезного раскола среди как раз вот боевиков, заявил коммерсанту, специализирующийся на изучении проблем Кавказа эксперт центра Карнеги Алексей Малашенко. Он убежден, что часть вооруженного подполья, скорее всего, чеченские боевики, разорвались в выступающем за всемирный джихад командире. Это немного похоже...
Разуверились,
да, мне уже... Это немного похоже на то, что происходит в Афганистане. Там тоже наблюдается это противостояние между универсалистами, которые призывают к борьбе с неверными во всем мире, и националистами, которые довольствуются установлением своих порядков в собственной стране, уточнил господин Малашенко. Ну, вот эту тему продолжает газета «Время новостей», и публикация заглавлена «Текучесть кадра. Док Умаров снова и мир». К сожалению, подробностей уже не могу сообщить, поскольку, ну, вот время поджимает.
Ну, шанс еще будет в программе «Свобода в полдень», 12 часов еще встретимся. Возможно, именно эту тему мы выберем для более подробного изложения. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сингапурская благотворительная организация The Lion Foundation и журнал «Экономист» представили недавно рейтинг качества смерти в 40 странах мира, созданный по аналогии с известными рейтингами качества жизни. Эксперты изучили доступность услуг социальных, медицинских, похоронных служб в 40 различных странах, качество их работы, особенности национальных культур, связанные с восприятием смерти. И самой благоприятной страной для умирающих была признана Великобритания, а Турция заняла 34-е место сразу перед Россией, которая оказалась в рейтинге на 35-й позиции. Обо всем, с чем связана смерть в мусульманской Турции, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Старинное мусульманское кладбище в Стамбульском районе Ускюдар. На могильных плитах надписи вроде «Покойся с миром», «Аллах даст тебе вечную жизнь», «Парикмахеру Ахмеду от любящих детей и внуков». Ислам запрещает роскошные надгробья. Со временем могила должна полностью слиться с землей. Однако родственники состоятельных усопших умудряются ставить на кладбище полутораметровые бюсты, богато украшенные памятники с сентиментальными вычурными надписями. Кладбищенский сторож Архан считает, что в последние годы имущественное неравенство потихоньку пробирается и в это место последнего упокоения. Высекать портрет усопшего на надгробном камне или возводить статую над могилой нельзя. Это противоречит исламу. Запрещается умышленно топтать могилы, смотреть на них с иронией, мусорить на кладбище. Однако мусор превратился в неотъемлемый элемент наших кладбищ. Случается, захватывают и присваивают кладбищенские земли. Территория кладбища общественная. За небольшую сумму можно купить участок, чтобы похоронить мусульманина. Брать больше, чем требуется, грешно. все. Похоронные катафалки в Стамбуле зеленого исламского цвета. А хоронят турок-мусульман в белых саванах после обязательного омовения тела. Родственники покойного выплачивают по своему усмотрению определенную сумму специальным людям, которые совершают омовение и читают молитвы. Причем, по старым правилам, никто из них не имеет права не соглашаться или требовать сверхположенного. Однако правила часто забываются, поскольку в последние десятилетия в Турции развивается деловой рынок ритуальных услуг. Например, тело должны омывать два человека, а третий подносить им воду. Однако в целях экономии сегодня эту работу часто выполняет один человек, отказываясь от помощи, чтобы ни с кем не делить выручку. Служащий стамбульской мечети никах. Цены на похороны растут, кладбищенская земля дорожает. Ничего не изменится до тех пор, пока каждая семья сообща не начнет готовиться к смерти близких заранее. Мы так и будем соглашаться с высокими ценами, снова будем говорить, что нас грабят. Сегодня многие зарабатывают на этом. Многим не по карману даже пригласить домой имама читать молитвы. За это нужно платить. Больница Красного полумесяца в одном из стамбульских районов. Здесь с раннего утра собираются пожилые люди, чтобы пройти обследование и сделать дешевые анализы. Уход за престарелыми и безнадежно больными людьми в завершающий период их жизни ложится в основном на плечи семьи. Врач-терапевт Ахмед говорит, что каждый третий пожилой пациент, приходящий в больницу, нуждается в специальном уходе. Однако менее 1% получают его. Не хватает дорогих импортных препаратов, облегчающих боль наркотических средств, мало специально обученного персонала. Качество смерти – обратная сторона качества жизни. Сегодня люди живут дольше, появляются новые болезни, лечение которых очень дорого обходится государству. Например, на содержание каждого страдающего болезнью Альцгеймера государству приходится выделять более $1000 в месяц. Это сложный комплекс нерешенных обществом проблем. Нам еще предстоит преодолеть привычное в Турции восприятие смерти и культурные табу, чтобы улучшить заботу о последних днях жизни людей. Заботу о достойном конце жизни человека необходимо решать на уровне государственной политики. Открытое обсуждение темы эвтаназии началось в Турции лет 10 назад, в то же время, когда заговорили о проблемах абортов и суррогатного материнства. Единого мнения, конечно, пока нет. Ислам, как и все мировые религии, выступает категорически против насильственного прекращения жизни, говорит Барыш Чебук, хозяин адвокатского бюро. Турецкое общество по-прежнему религиозно. Люди считают, что невозможно прервать жизнь, которую дал Аллах. Наше право, наша уголовная система привязана к мышлению людей. Эвтаназия невозможна в Турции. Невозможно умертвить человека, даже если он безнадежно болен. Должно проводиться лечение. В Турции не было случая умерщвления людей с целью облегчить им страдания. Но если это случится, докторам полагается пожизненное заключение. По прогнозам, в Турции в ближайшие десятилетия количество людей в возрасте старше 70 удвоится. Качество смерти становится все более актуальной проблемой, пишет ведущая газета «Хюрриет». Спрос на достойный завершающий период жизни растет. Всем нам еще предстоит задуматься об этом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». Для вас работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы в 10 часов 7 минут повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема «Как влияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов?». Ну, а я с вами встречусь в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Так что хорошего дня и не расстаемся.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.